إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующая глава назвал ее Ан-Науви, рахмаллаху та'аля, баб баян, анна тахира мраати ля якуну талякан илля бинния. Глава о том, что предоставление жене выбора не является таляком, если только нет соответствующего намерения. Что касается хадисов этой главы, первый хадис 1475.
قال ما مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل.
Говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасани Абу Тахир, рассказал мне Абу Тахир. Абу Тахир это кто? Ахмад ибн Амар, аль-Мисри. Говорит, хаддасана ибн Вахб, рассказал мне ибн Вахб, Абдулла ибн Вахб, год смерти. Абдулла ибн Вахб, аль-Мисри, 197-й, ха, перевод исна. Дальше Муслим говорит, хаддасани Хармалет ибн Яхья Туджиби, рассказал Хармалет ибн Яхья Туджиби, аль-Мисри, год смерти 243-й, валяв зуляву, версия принадлежит ему. Он говорит, ахбарана Абдулла ибн Вахб, сообщил нам, Абдулла ибн Вахб, который сказал Ахбарани, Юнус ибн Язид, сообщил мне Юнус ибн Язид, аль-Айли, аль-Мисри, ани ибн Шихаб, от ибн Шихаба, Мухаммад муслим ибн Шихаб, аз-Зухри, который сказал Ахбарани, Абу Салама, табну Абдир-Рахман ибн Ауф, сообщил мне Абу Салама, абн Абдир-Рахман ибн Ауф, аль-Кураши, аз-Зухри, аль-Мадани, аль-Мадани, год смерти его, Абу Салама, абн Абдир-Рахман ибн Ауф, год смерти. 93. Анна Айша такалет, что Айша сказала, «Лямма умира Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, азваджи, бадаби». Когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, было приказано предоставить его женам выбор, он начал с меня. «Факаля, инни закиру ляки амра, фаля алейки, алля та'джали, хатта тастамири абави». И сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Я упомяну тебе некое дело, ничего страшного, если ты не будешь спешить, пока не посоветуешься со своими родителями». Калат, кад алима анна абавайя лям якуна ля'мурани бифираки. Айша говорит, он знал, что мои родители никогда не прикажут мне расстаться с ним. С пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Калат, Сумма каля, Айша сказала, потом он сказал, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, «Инна Аллах азза ва джалла каль, поистине Аллах велик, он и могуч, сказал, «Я юан наби, о пророк, кулли азваджика, инкунтунна туридна лхаята дунья вазината фата алейн». Скажи своим женам, если вы хотите земную жизнь и ее украшений, фата алейн, то идемте. «Уматтикунна ва сарихкунна сарахан джамиля, я одарю вас имуществом». Я отпущу прекрасным образом. Вайн кунтунна туридна Аллаха ва расуля ва дара лахира, фа инна Аллах аддаль мухсинати мин кунна аджран азима. А если вы хотите Аллаха и его посланника и последнюю жизнь, то поистине Аллах уготовил для благодеющих из вас великую награду. Калят, Айша сказала, факульту, я тогда сказала, то есть пророку саллаллаху алейхи ва саллям, фи эй хаза астамиру абавай. А по какому поводу, почему из этого я буду советоваться с родителями? Фаинни уриду Аллаху расуля ва дар аль-ахира, ведь поистине я хочу Аллаха и его посланника и последнюю обитель. Калат сумма фаала зваджу расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям мисля ма фаальт. Айша говорит, а потом жены посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям поступили так же, как поступила я. Да, она, Айша, ради Аллаху Тарана, когда пророк, алейхиссалату вассалям, предложил ей выбор. Если хочешь, оставайся женой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты хочешь, кто хочет Аллаха, его посланника, вечную жизнь, оставайся, прояви терпение в отношении материальных сложностей, проблем материальных, которые есть, какой-то бедности. Если хочешь земной жизни, то дам тебе развод, отпущу тебя, дам тебе что-то из имущества, одарю. Это, вот этот выбор Аллах Субхану Таля приказал пророку алейхиссалату вассалям предоставить его женам, чтобы они выбрали. И начал пророк алейхиссалату вассалям с Айши. И она сказала: я выбираю Аллаха, его посланника и вечную жизнь. Правда, она добавила: но только ты не говори об этом никому из твоих жен, что я это выбрала. Почему, объясняют некоторые уляма, она так сказала, чтобы никто за ней не последовал. Чтобы каждая могла выбрать так, как она хочет. Может быть, кто-то из них выберет разлуку с пророком алейхиссалату вассалям. И тогда Айша, радиаллаху анха, она получит пользу в том плане, что будет для нее больше возможностей быть с пророком алейхиссалату вассалям. Будет больше ночей для нее, дней от пророка алейхиссалату вассалям. Либо некоторые говорят, она просто не хотела, чтобы вот это ее достоинство, да, то, что она вот так поступила, чтобы пророк Сусам кому-то об этом рассказывал. Но пророк алейхиссалату вассалям не принял ее просьбу не разглашать, не сообщать женам об ее ответе. Он сказал, как это будет дальше в риваятах: я не послан для того, чтобы усложнять. Я послан учителем облегчающим, обучающим и облегчающим. То есть я, конечно же, расскажу женам, другим о том, что ты выбрала, и пророк Сусам действительно стал обходить комнаты его жен, дома его жен, и всем говорит, что Айша выбрала Аллаха, его посланника, и они все стали говорить, и мы как Айша, и мы тоже выбираем Аллаха, его посланника и вечную жизнь. Конечно, здесь вот это вот соревнование, вот это вот стремление, состязание, оно не только тут для того, чтобы просто наслаждаться, или это просто угождение там душе, и угождение желанием души. Это в большой степени соревнование и состязание в вопросах ахира, в вопросах вечной жизни, чтобы быть близким к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы находиться с ним, чтобы помогать ему, чтобы ухаживать за ним, чтобы получать от него пользу, чтобы соблюдать его права, заботиться о нем. Потому что нисходит рахма, нисходит милость там, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что если пророк Сусан в доме какой-то жены, то туда не сходит, в этот дом не сходит пророк алейхиссалату вассалям львахи, откровение от Аллаха Субхана ва Тааля. Ко всему этому стремились жены пророка алейхиссалату вассалям и Айша ради Аллаху Тарана. То есть тут вопрос не только в каких-то желаниях ее души, нафса, а здесь вопрос связан с религией, с вечной жизнью, желанием находиться побольше с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сказано в начале хадиса, когда пророку, посланнику Аллаха, было приказано предоставить женам его выбор, тахир, выбор. Потому что получилось так, что в какой-то момент, в какой-то период жены пророка, алейхиссалату вассалям, объединились друг с другом в выражении там своей ревности, потому что они стали просить больше нафака, больше содержания от пророка, алейхиссалату вассалям. Какие-то еще были другие причины, и это привело к тому, что пророк, алейхиссалату вассалям, отдалился от своих жен на месяц, на 29 дней. Потом, когда этот месяц закончился, месяц Ятизаля, уединение пророка, алейхиссалату вассалям, отдаление от жен, был ниспослан аят, аяту тахир, аят, который мы с вами упомянули, аят о предоставлении выбора, аят, который упомянут в этом хадисе. Это называется по-арабски тахир. предоставление выбора. В чем состоял смысл вот этого вот предоставления выбора? Пророку Саусен было приказано сказать женам: выбирайте. Выбирайте либо быть посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, либо земная жизнь, там, богатство какой-то земной жизни и так далее. И та, которая из них выберет пророк, алейхиссалату вассалям, несмотря на тяготы жизни, материальные тяготы жизни, возможные, да, с ним, она останется из числа жен пророка, алейхиссалату вассалям. Кто выберет земную жизнь, то это будет означать расставание между ним и ею. Такая женщина станет уже, перестанет быть женой пророка, алейхиссалату вассалям, она перестанет быть из уммахатиль муъминин, из матерей правоверных, станет просто одной из женщин-мусульман. Из женщин из числа мусульман. Сказано, что он начал с меня. То есть, пророк, саллаллаху алейхи, когда закончил иътизаль, то есть вот это вот отдаление от жен, первый, к кому он пришел, с кого начал, это была Аиша, радиаллаху тарана. Это, конечно, доказывает ее особое положение, ее превосходство, ее достоинство. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда сказал ей о выборе, он посоветовал ей не торопиться. Он сказал: не беда, не повредит тебе, если ты не будешь спешить. То есть не спеши с ответом. Подумай, повремени, не спеши, пока не посоветуешься со своими родителями. Спросишь у них совет. Пророк, алейхиссалату вассалям, почему он это и посоветовал? Потому что, возможно, у него были опасения, что, может быть, поскольку она молодая, Аиша радиаллаху анха, она молодая, то, может быть, эта вот горячность, торопливость молодости помешает ей сделать правильный выбор. А если она посоветуется с родителями, то, конечно же, родители, пророк саллаллаху алейхи ва саллям знал это, родители никогда не посоветуют ей расстаться с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше в аяте, если вы помните, сказано: придемте, идемте, уматтиукунна ва сарихкунна. Я дам вам уматтиукунна, то есть я дам вам мата. Мата, то есть что-то из имущества, какой-то дар я вам дам. Ва сарихкунна. И отпущу вас, то есть оставлю вас так, что мы расстанемся, и это будет разлука между мной и вами. Конечно, ни одна из жен пророка, алейхиссалату вассалям, она не выбрала земную жизнь, и это указывает на их достоинство и на полноту их богобоязненности и желание ими того, что у Аллаха, субхана ва тааля. Из выводов этого хадиса, который мы можем сделать, это нежное, ласковое, доброе обращение пророка, алейхиссалату вассалям, с его женами, его сдержанность, его терпеливость, проявление им терпения в отношении каких-то неприятностей со стороны жен, неприятностей, которые они могли ему причинить по причине ревности или подобным причинам. Он проявлял терпение, саллаллаху алейхи ва саллям, и благоразумие, и сдержанность, и мягкость. Это первый вывод. Второй вывод из этого хадиса. Здесь указание на такую вещь, что молодость – это частая причина неправильного мнения. То есть, если человек молодой, то это весьма весомая причина, предполагать, что у него будет какое-то неправильное мнение. То есть, чем старше человек, тем он, как правило, становится мудрее. А если человек молодой, то это то, что по-арабски называется малинна. Малинна, то есть основание для чего? Чтобы предположить в нем какое-то неправильное мнение, какое-то ошибочное мнение. Поэтому молодым людям какое бы знание ни получили, сколько бы там они ни прочли, ни выучили, нужно советоваться со старшими обладателями знания, с обладателем мудрости советоваться, не спешить с какими-то своими выводами, со своими какими-то решениями, мнениями. Это очень важно. Третий вывод из этого хадиса, конечно, хадис указывает нам на достоинство Аиши, радиаллаху тарана, разъяснение здесь, с какой точки зрения достоинства, разъясняется здесь, указывается на то, каким умом она обладала. Правильными взглядами на вещи, способностью правильное решение принять, несмотря на ее маленький возраст. Видите, она говорит: зачем мне советоваться с родителями? Однозначно я выбираю. Почему Айша говорит, я поняла, почему он это говорит. Чтобы я не ошиблась. Потому что если я посоветуюсь с родителями, конечно, они скажут мне оставаться не иначе, как с пророком Алисаратусаром. Ну и в этом нужды нет, говорит Айша, зачем мне советоваться с ними. Я однозначно выбираю Аллаха и посланника. Несмотря на такой малый возраст, да, человек в молодости хочет каких-то украшений земной жизни, каких-то богатств, какого-то материального благополучия и того, и этого. Но Айша Радиаллаху анха, она однозначно и сразу сказала, только Аллах, его посланник и вечная жизнь. Следующий вывод из этого хадиса. Достоинство Айши и вообще всех жен пророка, алейхиссалату вассалям, умахат аль-муминин, матерей правоверных, с той точки зрения, что все они выбрали Аллаха, его посланника и вечную жизнь. Предыдущий вывод был с точки зрения разумности, да, благоразумия Айши. А это достоинство Айши и других жен с точки зрения, что они выбрали Аллаха и его посланника и вечную жизнь. Следующий вот из этого хадиса, что такая вещь, как ревность у женщин, даже если эта женщина разумная, может что, к чем, натолкнуть ее на что-то, что для нее не является подобающим. Для ее положения даже. Потому что ревность такая сильная вещь. Даже женщину вот такой вот с сильным разумом, благоразумием, умную женщину, ревность может толкнуть на какой-то поступок, который не совсем сообразуется с ее положением. Откуда вывод делают ученые? Потому что они из той фразы, что Айша радиаллаху анха сказала, да, я выбираю Аллаха, его посланника, вечную жизнь, но все-таки ты не говори другим женам об этом, да, что я это выбрала, не говори им. Хотя, как мы сказали, может быть, причина, почему Айша это сказала, это было как раз проявление чего скромности, нежелания, что пророк сарам рассказывал о ней, о ее достоинствах. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указан на то, что нужно спешить к благому. Спешить к благому и всегда отдавать предпочтение дару ляхира. То есть перед дунья, перед земными благами, перед земной жизнью, отдавать предпочтение вечному, отдавать предпочтение вечной жизни. Потому что у нас все время, постоянно мы, в общем-то, оказываемся перед вот этим выбором, оказываемся перед этим испытанием. Что выбрать? Дару ляхира, вечную жизнь, или выбрать что-то, что касается мирских благ. Чему отдать предпочтение? Следующий вот из этого хадиса касается нашей темы непосредственно, что тахир, то есть предоставление жене выбора, сказать, если хочешь, оставайся женой, если хочешь, то я тебя отпущу, это не является таляком, это не является разводом. То есть только что человек предоставил такой выбор, это не означает, что женщина тем самым получила развод. Большинство улема из числа сподвижников, из числа последователей, ранних, поздних поколений, они говорят, их мнение, это то мнение, о котором говорит Айша радиаллаху анха в этом хадисе. То, на что указывается в этом хадисе. Что если муж сделал тахир, то есть предоставил жене выбор, не происходит от этого таляк. Не происходит этот таляк. Верно? Ведь предоставлен выбор ей, потом дальше будут у нас хадисы, и это не было засчитано как таляк, сказано. Будет у нас дальше версия этого хадиса, этой истории. Итак, большинство улема, это правильное мнение, что если муж предоставил выбор жене, то это не означает таляк и не засчитывается таляк, не считается таляком. Разногласие есть в чем? Если она все-таки выберет разлуку, происходит таляк каким образом? Это считается один таляк возвратный, талькараджия, что можно после этого вернуть. Или это талькабаина, то есть таляк такой, после которого вернуть уже муж не может. Или это считается тремя таляками уже. Как три таляка. Понятно или нет? То есть разногласие в чем? В том, что само предоставление выбора – это не таляк, это крепкое мнение, все мы это поняли. Вопрос, разногласие более сильное в чем? В том, а какой таляк, если она все-таки выберет себя и выберет расставание с мужем? Это будет считаться как один таляк так что муж может вернуть. Или один талак так, что уже он не может ее вернуть, если только там не новый брак с ней, да? Или это уже три таляка считается. Три таляка — это что значит? Пока там не выйдет замуж и за другого, тот не разведется и так далее. Есть разногласия среди уляма и из числа предшественников. Передано от Умара, рады Аллаху ан, и от Ибн Масуда, рады Аллаху ан, передано, что они сказали, что если выберет себя, ну то есть расставание с мужем, если выберет, то это считается одним таляком. Это считается одним таляком. И от них, от Умара, от Ибн Масуда передано две версии, что это таляк байна, то есть таляк невозвратный. Один таляк, но невозвратный. То есть не так, что ее начинается аидда, он может ее вернуть, да? А все уже, если даже они захотят соединяться, будет новый никах и так далее, да? И от них же передано другое мнение, что это талька раджия, то есть это таляк, после которого можно вернуть. После которого можно вернуть. А если она выберет мужа, тогда ничего. Тогда все, она также продолжает жить, никакой таляк здесь не происходит. Иншаллах тааля, это более весомое мнение среди мнений. Если она выберет мужа, это не таляк однозначно, продолжает жить с мужем. Если выберет все-таки расставание, то правильное мнение — это мнение Умара ибн Масуда. И на это указывает хадис Аиши, который в этой главе, что это считается один таляк. Это считается один таляк. Вот, раджи, возвратный или невозвратный — другой вопрос. Но факт, что все равно это что? Один таляк. Это один таляк. И Айша говорит, фахтарнаху фалям якун залика таляка. Мы выбрали его, и это не было таляком. И это не было таляком. На что это указывает? Если бы не выбрали его, то это было бы таляком. Таляк в своей основе, какой таляк? Сколько таляк? Один таляк. Один таляк. Потому что она в данном случае как вакиль, как уполномоченная. То есть муж как бы уполномочил ее по поводу развода. Предоставил ей полномочия. Если человек кому-то скажет, за меня пойди дай там развод. Уполномоченный сколько имеет права дать разводов? Ну, один развод имеет право дать, верно? Вот так и здесь уполномочил ее муж, поэтому это будет таляк, но это будет один таляк. Ан-Науи говорит, рахимаху тааля, пророк алейхиссалям сказал Аиша, фаля алейки, алля таджали, не повредит тебе, если ты не будешь спешить. Ничего страшного, если ты не будешь спешить. Почему он сказал это? Проявляя сочувствие к ней. Проявляя сочувствие к ней, к ее родителям и давая искренний совет. Таким образом, чтобы она осталась с ним, с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк алейхиссалям говорит, Ан-Науи, он испугался. Ан-Науи говорит, что пророк Сусам испугался того, что ее молодость, то, что она еще неопытная, мало неопыта, может как-то подтолкнуть ее к неправильному выбору, что она выберет расставание. И таким образом получит вред она сама, получит вред ее родители, но и другие жены пророка, алейхиссалату вассалям, тоже получат вред. Почему? Потому что они могут последовать потом за ней, потому что они, по всей видимости, брали пример с Аиши радиаллаху анха. И она получила бы вред, и ее родители, и другие жены, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, боясь этого, что из-за молодости она сделает неправильный выбор, вот такой дал ей искренний совет. Ан-Науи говорит, из выводов этого хадиса, это то, что человеку нужно быть искренним в отношении его близких, в отношении его товарищей и друзей. И давать полезный искренний совет. Если у тебя есть товарищи или у тебя есть близкие, у тебя должно быть в отношении них насиха, искренность. И ты должен давать им правильный совет и выбирать для них из всех вещей то, что для них будет самым полезным в отношении религии вечного мира. Это очень важный вопрос. Когда мы что-то советуем людям, берем ли мы этот принцип как главный, руководствуемся ли им, вот даем совет человеку. Элементарно человек говорит, там, куда мне поехать, где мне быть. И люди начинают перечислять какие-то достоинства, где ему быть, говорит, там вот столько платят, там то, там это, там третье, десятое, да. И мало кто дает совет, исходя из пользы религии. Что касается Шейхуль Усаймина, рахмаллаху та'аля, то он говорит по поводу этого хадиса, в этом хадисе, говорит он, доказательство того, на что указывает автор, вернее, шарих, комментатор, указывает в заглавии. Комментатор кто здесь? Кто дал заглавие? Не муслим сам, а кто нововый дал заглавие, правильно? Потому что муслим не разделил книгу на главы и не давал заглавие. И Шейхуль Усаймин говорит, здесь довод на то, что указывает мутарджим, то есть тот, кто дал эти заглавия, ан-Навави, рахмаллаху та'аля, а именно довод на то, что если человек предоставил выбор своей жене, то это не будет таляком. В прошлый раз мы с вами что учили? Тахрим. Если человек говорит жене, ты для меня харам, это не таляк. А сегодня мы говорим тахьир, не таляк. В прошлый раз мы говорили тахрим, это не таляк. В этот раз мы говорим, что тахьир, это не таляк. И если, например, отношения между мужем и женой испортились, нехорошие отношения, и он говорит ей, у тебя есть выбор, если хочешь, то оставайся со мной, если хочешь, то разведись. Ну, то есть, как бы сама себя разведи, я даю тебе, да, этот выбор, это право, это вот не считается таляком. Тут вопрос, а может ли он отказаться, повернуть назад, он уже предоставил ей выбор, может или нет. Шейх Усаймин говорит, смотрим на эту вещь как на вакаля. Что такое вакаля? Сделать вакилем. То есть уполномочивание кого-то. Это уполномочивание, это вакаля. А если ты кого-то сделал вакилем и говоришь, пойди купи мне что-то, или пойди за меня там что-то где-то подпиши, ты можешь отозвать это свое поручительство, уполномочивание? Можешь. Так и здесь. Может отозвать, говорит Шейх Усаймин, это одно из мнений. Некоторые говорят, да, может, но если еще не закончился маджлис, собрание, в котором это произошло. Выбирай, хорошо, пока собрание не закончилось, он еще может что? Отказаться и повернуть назад. Но если уже все собрание закончилось, собрание выбора, то тогда уже не может повернуть назад, говорят некоторые уляма. Дальше такой вопрос, а если все-таки она выбирает расставание. Может ли она дать самой себе три развода? Три развода, чтобы все окончательно уже расстаться с этим человеком, так что уже никак он что ей вернуть, ничего не может. Или она не может дать три таляка. Шейх Усаймин говорит, она не владеет тремя таляками, так же как вакиль, так же как уполномоченный. Уполномоченный, он, если поручил человек дать за него развод жене, он же владеет возможностью дать только один таляк, правильно? Так и здесь. Но этот вопрос, говорит Шейх Усаймин, актуален, если считать, что таляк, который дан сразу три раза одним словом, когда человек говорит, ты разведена трижды, или человек дает таляк до того, как вернет жену, второй таляк дает до того, как вернет жену, третий до того, как вернет, хорошо? Если считать, что это три. То есть, вот то, что мы сказали, актуально. Женщина не владеет тремя, владеет только одним. Это актуально в каком случае? Если считать таляк, который дан трижды сразу одним словом, тебе три таляка, если это действительно засчитывать как три таляка. Да, или таляки, которые даны друг за другом без возврата, да, без предварительного возврата, считать это тремя таляками. Тогда актуален этот вопрос, действует ли три таляка или не действует три таляка. Хорошо. А если считать, так как мы говорили до этого, то есть согласно правильному мнению, что три таляка, если даже даны, то это все равно считается один таляк, тогда все ясно. Тогда все ясно. Даже если она даст себе три таляка, все равно это будет считаться одним таляком. Ясно или нет? То есть вопрос, имеет ли она право дать три таляка или нет, и ответ на это нет, а только один таляк, он актуален, если взять в качестве правильного какое мнение? Что три таляка данные сразу, одним словом, да, или таляки данные друг за другом без возврата между ними, понятно? Что это действительно как три таляка. Но поскольку правильное мнение, что три таляка, если даны сразу, это все равно считается одним таляком, тогда просто вопрос как бы сам по себе отпадает. Здесь все равно это будет один таляк, даже если она даст три таляка. Ясно, иншаллах? Следующий вывод из этого хадиса. Здесь, говорит Шейх Усаймин, довод на фик, на понимание, знание, которое было у Айши, да будет доволен ею Аллах, на полноценность ее, на то, какой у нее был ум, да, совершенство ее ума, там, понимания, и, на, конечно, на ее высокие, великие достоинства. Следующий вот из этого хадиса здесь, говорит Шейх Усаймин, далиль, доказательство того, какое положение занимала Айша в глазах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, как ценил ее пророк, саллаллаху, какое она положение занимала у пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому он ей приказал, что не спешить, помедлить, посоветоваться с родителями, боясь, что она может поторопиться и сказать, я выбираю себя, я выбираю расставание, выбираю там дунья, выбираю земные какие-то блага. И это указывает то, что Проксусом вот так вот приказал ей не торопиться, посоветовал ей, это указывает на высокое положение ее у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Следующий хадис 1476 с его версиями. Икра.
Сумма кала хаддасана Сурейд ибн Юнус, кала хаддасана Аббад ибн Аббад, ан Асим, ан Муадат аль-Адавия, ан Аишата калат, кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, ястаджибуна, иза кана фи йоуми мар'ати минна, ба'да ма назалат, тугди ман таша'у минхунна, ва тууи илейка ман таша'. فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي.
Следующий хадис говорит имам Муслим, хаддасана Сурейд ибн Юнус, рассказал он Сурейд ибн Юнус, аль-Марвази аль-Багдади, который сказал хаддасана Аббад ибн Аббад, рассказал Аббад ибн Аббад аль-Мухаллиби, Аббад ибн Аббад аль-Мухаллиби аль-Басри ан Асим, от Асим, Асим ибн Сулейман, Асим, известный как Асим аль-Ахваль, да, Асим аль-Ахваль, ан Муазат аль-Адавия, Муаза бинт Абдилла, Муазату бинт Абдилла аль-Адавия, умерла в 83-м году, хиджра ан Айша, от Айша. Вот Айша, قالت, которая сказала, «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, ястазинуна, иза кана фи йоуми ль-мар'ати минна, ба'да ма назарат, турджи ман таша, уминунна ва туи илейка ман таша». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивал у нас дозволение, когда был день какой-то из жен, из нашего числа. Одной из жен, когда был день, он спрашивал у нас дозволение после того, как был ниспослан аят «Турджи ман таша, уминунна ва туи илейка ман таша». Откладывай, кого хочешь из них для себя, и приближай, кого хочешь из них. Факарат ла Муаза. И сказала тогда Муаза, Айша. Фама кунти такулина ли Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям иза стазанки. И что ты отвечала посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, когда он просил у тебя разрешения? Кунту, قالت, кунту акул, инка назака илей, лам усир ахадан аля нафси. Айша сказала, я говорила, если это зависело бы от меня, то я никому не отдам в отношении тебя предпочтение перед собой. Никому в отношении тебя, посланник Аллаха, не отдам предпочтение. Хорошо? То есть не сделаю исар. Чтобы сказать, хорошо, пусть кому-то, да, пусть кому-то пойдет пророк алейхи салям другой жене. Если от меня зависел этот, не зависит, то я никому не отдам предпочтение перед собой. Дальше муслим говорит, «Ва хаддасана аль-Хасан ну-Иса», рассказал этот хадис Хасан ну-Иса, аль-Масардиси, который сказал, «Ахбаран Абдул-Мубарак», сообщил Абдул-Мубарак. Абдул-Мубарак это кто? Абдулла ибн аль-Мубарак. Абдулла ибн аль-Мубарак, аль-Ханзали, аль-Марвази, год смерти Абдулла ибн аль-Мубарака, 181-й, известный ученый, имам, факих. Он говорит, «Ахбарана Асим биадали сна», сообщил нам Асим, то есть Асим аль-Ахваль, с этим же иснадом, нахвагу подобный хадис. Так пророк, алейхиссалату вассалям, был ниспослан аят. Уже этот аят у нас встречался в другом хадисе. В каком хадисе? Турджи ман таша минунна ва ту илейка ман таша. Откладывай, кого пожелаешь из них, из их числа, وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ и приближай, кого пожелаешь из них. Помните, аяты суры какой? Аль-Ахзаб. Этот аят встречался, когда речь шла о женщинах, которые дарили себя пророку, алейхиссалату вассалям, в качестве жен. Это особенность пророка, алейхиссалату вассалям, что женщина могла выйти за него замуж без вали, без опекуна, без махра, подарив себя пророку, алейхиссалату вассалям. И мы говорили с вами, что аят ниспослан по этому поводу. Кого хочешь из них, отдаляй, откладывай из тех, которые хотят подарить себя тебе, да? Кого хочешь, приближай, то есть женись на них. Аят об этом. Но в данном случае мы видим, что аят о чем? Еще есть другой смысл этого аята или причина его неспослания. Откладывай из их числа, кого хочешь, приближай. То есть речь идет о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, в отношении жен мог так сделать, что кому-то делить, между кем-то из жен делить дни, между кем-то из них не делить дни. То есть распоряжаться Аллах Субхану Таля облегчил для пророка, алейхиссалату вассалям, и даровал ему вот это вот право. Турджи, что такое турджи? Турджи, слово ирджа, турджи, то есть откладывай. Да, отдаляй кого хочешь. Вот ту-уи, наоборот, приближай кого хочешь. До этого мы говорили, аят был неспослан по поводу женщин, которые дарили себя посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А контекст этого хадиса указывает на то, что неспослано по поводу касм, то есть деление дней между женами, что пророку, алейхиссалату вассалям, было в этом вопросе предоставлено облегчение. Понятно или нет? Как же объединить эти два хадиса? Был хадис, что это аят по поводу чего неспослан? Женщин, которые дарили себя пророку, алейхиссалату вассалям. А этот хадис указан на то, что аят неспослан в вопросе касм, то есть распределение дней между женами. Что пророк, алейхиссалату вассалям, предоставлялось в этом вопросе, что облегчение. Кого хочешь, приближай, кого хочешь, отдаляй. То есть кому хочешь, давай дни, распределяй между ними дни, давай им касм, кого хочешь, нет, да? Как объединить эти два хадиса? Объединить эти два хадиса можно таким образом, что аят был неспослан по обоим вопросам. И по тому вопросу, и по этому вопросу. Ясно? Мы с вами говорили, что есть разногласия среди ученых. Касм, распределение дней между женами, было ли обязанностью пророка, алейхиссалату вассалям? Или не было ваджибом для него, но он сам по своему желанию, проявляя вот такую доброту, милосердие, распределял дни справедливо между женами. Есть разногласия. Некоторые говорят, было ваджибом, некоторые говорят, не было ваджибом. Сам пророк, алейхиссалату вассалям, просто распределял дни. Но этот хадис указывает на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, для него было дано облегчение. Да, было неспослано облегчение. То есть, кому хотел из них после этого аята, он давал касам, то есть дни, кому хотел, не давал. Потом тем, которым не давал дни, он мог что? Имел право снова им давать дни, распределять дни между ними из жен. Это для чего было ниспослано? Как облегчение для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но несмотря на это, все равно пророк, алейхиссалату вассалям, всем своим женам предоставлял дни и распределял между ними одинаково дни. Все равно придерживался этого. Хотя у него было право этого не делать. Мало того, если была нужда у пророка, алейхиссалату вассалям, быть у какой-то другой жены, он спрашивал разрешение у той, чья очередь была. Хотя, в принципе, аят был неспослан о том, что ему предоставляется в этом вопросе облегчение. Он спрашивал дозволение, и Айша говорит, что он спрашивал с разрешения, и спрашивает, кто Айшу? Кто спрашивает Айшу? Кто передает у нее хадис? Муаза. Муаза, она спрашивает Айшу, а что ты отвечала, когда спрашивала у тебя разрешение пророка, алейхиссалату вассалям? Айша, что отвечала? Если бы зависело от меня, никому бы не отдала бы предпочтение. Никому перед собой не отдала предпочтение. То есть, никому бы не отдала вот это свое право быть с тобой, чтобы ты был со мной. Из этого хадиса можем с вами сделать вывод о том, что если человек, если муж, у которого есть две жены и больше, если он хочет пойти к другой жене не в ее очередь, то есть не в ее день быть у другой жены, что у него есть право попросить разрешения. Попросить разрешения у той жены, чья очередь. То есть это установлено, это можно, спросить разрешение. А разрешать, не разрешать, другой вопрос. Но можно. Айша говорит, радиаллаху анха, «Инкана залика илейя лям усир аля нафси ахада». Если бы это от меня зависело, то я никому бы не дала предпочтение перед собой. Вот это вот опять это мунафаса, то, что называется по-арабски мунафаса, состязание, соревнование. Помните, мы говорили, и одного подчеркивает это. Это не просто, чтобы нас там наслаждаться, не просто ради каких-то земных там удовольствий, не просто, чтобы быть с мужем, не просто желание нафса, желание души. Нет. А это, говорит Навави, как раз стремление к ахира, стремление к вопросам вечной жизни, чтобы быть вместе с Саид аль-Аввалин валь-Ахирин, с предводителем первых и последних поколений человечества, чтобы помогать ему, чтобы ухаживать за ним, чтобы получать от него пользу, чтобы соблюдать его права. Потому что ниспосылается, нисходит милость там, где пророк алейхиссалату вассалам. Ниспосылается откровение и так далее. Вот этот хадис похож на какой хадис? Айша что говорит? Не отдала бы никому предпочтение. Правильно? Вспоминайте, на что это похоже? На историю Ибн Аббаса. На истории Ибн Аббаса, когда пророк алейхиссалату вассалам испил из сосуда, и справа от него был Ибн Аббас, который был еще мальчиком, отроком, а слева были взрослые люди, Абу Бакр, Умар там, и так далее. И пророк алейхиссалату вассалам спросил Ибн Аббаса, разрешишь дать сначала им, потом тебе? Ибн Аббас сказал, да, разрешаю, нет. Он сказал, ля усиру би насиби минка ахада. Я никому не отдам предпочтение в том, чтобы получить возможность после тебя испить. И подобных примеров много. То есть в таких вещах нету исара. В таких вещах нет отдачи предпочтения кому-то. И посмотрите опять же, Айша радиаллаху анха, какое благопристойное и уважительное отношение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Она не сказала ему, нет, я не разрешаю. Чтобы запретить пророку, алейхиссалату вассалям, нет. Она как отвечает, если бы от меня зависело, то, конечно, я бы не отдала предпочтения никому. Вот это вот адаб, это благопристойность в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и для нас в этом пример. И Ещё ибн Самин, он указывает на это, он говорит, это хусн адаби Айша. То есть это благопристойность Айши, радиаллаху анха, красота ее адаба. Она не сказала «я не разрешаю», потому что если бы она сказала «я не разрешаю», это она словно бы воспрепятствовала бы пророку, алейхиссалату вассалям, да, помешала бы ему, запретила ему, но она сказала «лям усир ахадан аля нафси», «я не отдала бы предпочтение никому перед собой». Это указывает на то, что вообще сподвижники, радиаллаху анхум, у них было вот такое вот благопристойное, почтительное уважение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Наподобие этого, говорит Ибн Самин, слова Ибн Аббаса, когда попросил пророка, алейхиссалату вассалям, у него дозволение напоить сначала старших, которые были слева, но он сказал, «Лен усира бисурика ахада». Но Ибн Аббас сказал, «Я никому не отдам предпочтение в отношении того питья, которое после тебя осталось, чтобы кто-то другой сначала выпил». Нет. То есть, пророк Сусам испил, его уста только что были, только что прикасаясь к этому сосуду, к этому питью, и никому не отдам предпочтение здесь, и не отдам эту возможность испить после тебя. Не сказал Ибн Аббас, нет, не пои их. Да, нет. А как ответил? Не отдам предпочтение никому возможности испить после тебя. И это, конечно, адаб, это благопристойность в выбираемых словах. Посмотрите, сколько пользы для нас в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий хадис
1477. عن مسروق قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا.
Итак, говорит имам Муслим, хаддасана Яхья ибн Яхья ат-Тамими, рассказал Яхья ибн Яхья ат-Тамими, как его прозвище? Райханат Нейсабур. Да, Райханат Нейсабур. Что-то случилось? Райханат Нейсабур. Базилик Нишапура. Год смерти его? 226-й. Говорит, он ахбарана Абсар. Сообщил им Абсар. Абсар ибн Касим. Абсар ибн Касим. Аль-Куфи. عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد هرمز إسماعيل بن أبي خالد هرمز الكوفي عن الشعبي أوت الشعبي الشعبي это кто известный вам عامر بن شراحيل عامر بن شراحيل الكوفي الهمداني когда умер الشعبي известный имам обладатель достоинств про него Макфуль сказал я вообще не видел подобных более знающих чем он людей الشعبي умер в 103 году хиджра, ан Масрух, от Масруха, Масрух бн аль-Аджда, Масрух бн аль-Аджда, один из табиинов, один из последователей аль-Куфи, умер в 62 году хиджры, известен своим знанием, своим поклонением, он был мухадрам. Кто такой мухадрам? Вопрос, да.
Он человек, который часть жизни прожил в джахилии, принял ислам во время основания Аллаха, но не увиделся с ним.
Да, человек мухадрам, это который застал джагилию еще, да, принял ислам, но встретиться с пророком алейхиссалату вассалям не было ему суждено Аллах субхану тааля, это называется мухадрам. Так вот, Масрух бин аль-Аджда, он мухадрам, он был из учеников, крупных учеников Абдулла бин Масуда, ради Аллаху тааля. Кааль, он сказал, кааль это Айша, сказала Айша, кад хайярана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, предоставил нам выбор, но мы не посчитали это талякам. То есть это не был таляк. Значит, еще раз говорим, тахрим, когда человек говорит жене, «Анти алей харам, ты для меня запретна», это не таляк. И тахир, когда человек говорит, «Выбирай, со мной остаешься или разводишься», это тоже не таляк. Это тоже не таляк. Здесь есть несколько версий этого хадиса. В другой версии сказано, это не было таляком. Не было таляком. В другой версии мы выбрали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, фалям яуддаху таляка. И он не посчитал это таляком. В другой версии, фахтарнау фалям яудудха алейна шейя. Мы выбрали его, и он ничем это не засчитал. То есть несколько разных версий, которые указывают на правильность мнения большинства ученых. Какое мнение, что если человек предоставил своей жене вот такой вот выбор, и жена выбрала его, это не будет таляком, не засчитывается таляк. Не будет никакого расставания. Это правильное мнение в данном вопросе. А мы сказали с вами, а если она все-таки выберет разлуку, тогда это что будет считаться? Будет считаться одним таляком. Будет считаться одним таляком. Конечно, в вопросе того, что если она выбрала мужа, это не считается таляком, здесь есть какие-то разногласия. Но Ан-Науи говорит, рахмаллаху тааля, те, кто говорит иначе, их мнение слабое. Это мазхаб даиф, слабый мазхаб. Он отвергается вот этими достоверными, ясными, четкими хадисами. Наверное, говорит он, и подчеркните, это очень важные слова Науи, он говорит, наверное, те, которые придерживались этого мнения, до них просто не дошли эти хадисы. Это очень важно. Причем он упоминает здесь даже сподвижников и крупных табиинов. До них не дошли хадисы. Некоторые говорят, почему мнение некоторых уляма в этом вопросе такое, а некоторые такое. Ведь есть хадис. Мы говорим, потому что могли хадисы не дойти до кого-то из ученых, до сподвижников. Некоторых могли какие-то хадисы не дойти. Эти слова Науи важные, это говорим не мы с вами. Хорошо. Это говорит Науи, рахмаллаху тааля. Это можно сказать человеку, который говорит, как имам моего мазхаба не знал, а ты знаешь хадис? Может быть. И Умар некоторых хадисов не знал, и Абу-Бакр некоторых хадисов не знал. Если мы знаем этот хадис, не значит, что мы достойнее, чем имам Абу-Ханифа или там имам Шафи. Нет. Но какого уровня человек не достиг знаний, даже если крупный имам, он мог, или сподвижник даже мог что-то не знать из хадисов. И это не умаляет его достоинства. Следующая версия этого хадиса говорит имам Муслим, тоже с иснадом, «Ан Масрук», вот Масрука, «Каль», который сказал, Масрук сказал, «Ма убали хайярту мраати вахидатан ау миатан ау альфан ба'да ан тахтарани. Валакад сальту Аишата факалят, кад хайярана Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, афакана талака». Масрук говорит, «Меня не волнует, если я дал выбор своей жене один раз, или сто раз, или тысячу раз, после того, как она меня выбрала, меня не волнует, сколько я раз ей там дал выбор. Один раз, сто раз, тысячу раз. Ибо, он говорит, я задал вопрос Айше, и она сказала, предоставил нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выбор, афакана таляка, разве это было таляком? Разве это было таляком? Это вопрос, да, вопрос, но подразумевающий что? Отрицание. Верно? Это не было таляком. Что это такое? Почему Масрук так говорит людям? Хоть тысячу раз, говорит он. Хоть тысячу раз я дал выбор. Если она меня выбрала, это никак не вредит, и я не переживаю. Потому что это не таляк, говорит он. Почему он использует такое выражение? Сто, тысячу. Разве человек на самом деле действительно может вот так вот произносить хайяртуки, 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 я тебе дал выбор, я даю тебе выбор, я даю тебе сто раз, ты еще будет повторять так человек? Нет. Ну для чего это делается? Этот прием называется в арабском языке как? В арабской риторике. Называется мубалага. Мубалага, ну, некоторые говорят гипербола, но интересно, когда людям говоришь мубалага, это гипербола, они зовут это что-то гипербола, правильно? Поэтому какой смысл говорить, что это гипербола? Мубалага – это использование в речи каких-то сильно выраженных форм. Каких-то сильно выраженных форм, таких преувеличений, чтобы было ясно человеку. Конечно, человек не будет произносить сто раз или тысячу раз, я даю тебе выбор, но это из разряда мубалага. Вот таких вот использований сильно выраженных форм в речи, это прием риторики, это дозволено. Дозволено. Человек говорит, например, сто раз тебе говорил. Да, сто раз тебе говорил. Он же на самом деле не говорил сто раз кому-то, да? Но это используются такие выражения, чтобы указать на то, что много для выраженности и так далее. Дальше. Следующая версия этого хадиса. Какой мы сейчас хадис проходим? 1477. Он от кого у нас? От Масрука, если вы помните, да, хадис от Айша, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям хайяра нисаа'у фалям якун таляка, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям предоставил выбор своим женам, и это не было таляком. Следующая, четвертая версия этого хадиса, тоже от Масрука, от Айши, قالت, она сказала, хайярана Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям фахтарнаху фалям яуддаху таляка. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям предоставил нам выбор, и мы выбрали его, и он не посчитал это таляком. Следующая, какая пятая версия этого хадиса? От Масрука, от Айши, قالت, она сказала, хайярана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фахтарнаху фалям яудуха алейна шейа. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям предоставил нам выбор, и мы выбрали его, и он не засчитал это для нас ничем. Потом еще приводит он хадис, тоже говорит с подобным смыслом, с другим иснадом. Это что касается 1477 хадиса. Следующий хадис, 1478 хадис в этой главе. Икрау, читайте. Длинный хадис. Да, наверное, мы, чтобы сэкономить время, баракулфикум, я буду, наверное, его сам читать вам, да? И сразу разбирать, иншаллах та'аля, если вы позволите. А, лябас иншаллах, потому что это просто длинный хадис. Следующий хадис говорит имам Муслим, хаддасана Зуэйр ибн Харб, рассказал ему Зуэйр ибн Харб, аль-Багдади, который сказал, хаддасана Рух ибн Убад, рассказал ему Рух ибн Убад, аль-Кейс, аль-Басри, который сказал, хаддасана Закария ибн Исхак, рассказал ему Закария ибн Исхак, аль-Макки, который сказал, хаддасана Абу Зубейр, рассказал на Абу Зубейр. Абу Зубейр это кто? Мухаммад, но Муслим, бни Тадрус, аль-Макки, умер в каком году хиджры? В 126-м Абу Зубейр сказано ан Джабир ибн Абдилля, от Джабира ибн Абдилля. От Джабира ибн Абдилля. Хадисы до этого были от кого из сподвижников? от Аиши. Да, от Аиши. А это хадис от кого? От Джабера. Хорошо. Почувствовали ли вы некое волнение, переживание, когда мы прошли этот иснад? Абу Зубейр говорит здесь «Ан Джабер бни Абдилля». «Ан Джабер». «От Джабер». Абу Зубейр, он кто? Мудаллис. Он мудаллис. Что такое тадлис? Человек, который делает тадлис, мудаллис. Да, да.
Своего шейха.
От своего шейха хадис и говорит «от». Да, баракулфик. Когда от своего шейха человек передает какие-то хадисы, передает, а? Но некоторые хадисы, которые слышал от шейха, а некоторые хадисы не слышал от шейха, но все равно от него передает. Но не говорит, не обманывает, не говорит «я слышал». Нет, он так не обманывает. А просто говорит «от». «От такого-то». Или «сказал такой-то». Понятно или нет? И когда человек прибегает к таким приемам, то тут уже встает вопрос. Он от шейха слышал этот хадис или не слышал от шейха, и между ним и шейхом кто-то есть в цепочке передач. А может быть, это кто-то слабый передатчик. Правильно? Поэтому, если передатчик, у которого есть тадлис, использует форму «от», «ан» или говорит «сказал», то мы про этот иснад говорим, этот иснад, что в нем есть проблема. Если только мы не найдем какую-то версию, где этот передатчик прямо говорит «я слышал от такого-то, такого-то». Или, да, он сказал мне, он сообщил мне. Понятно? А здесь вот он говорит «от Джабера». Что получается? Получается слабый хадис. Да? Так получается. Абу Зубейр говорит «от Джабера». Не говорит «Джабер мне сказал, мне сообщил, или я слышал от Джабера». Но у нас есть баракалу фикум версия этого хадиса у Абу Аваны, где Абу Зубейр прямо говорит, что он слышал от Джабера. Значит, этот хадис что? Достоверный. Значит, подозрения какие-то в тадлисе, они что? Исчезают. Есть также хадис, который в Сисре Сахиха от Аиши приводится, он тоже подтверждает вот этот хадис. Итак, хадис от кого? От Джабера ибн Абдилля. От Джабера ибн Абдилля. Кал, он сказал... دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. Пришел Абу Бакр и спрашивая разрешения войти к посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم. И обнаружил людей, которые сидели у дверей пророка, алейхиссалату вассалям, и никому не было позволено войти. Каль фаузина ли Аби Бакр. Он сказал, то есть передатчик говорит, Джабер, фаузина ли Аби Бакр. И было дозволено Абу Бакру. То есть позволил пророку, алейхиссалату вассалям, войти Абу Бакру. Фадахаля сумма акбаля Умар. И вошел Абу Бакр, а потом пришел Умар. Фастазана фаузина ли. Тоже попросил разрешения войти, и Умару тоже разрешили. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. И увидел пророк, алейхиссалату вассалям, который сидел в окружении своих жен, будучи печальным, грустным и молчащим. Сидел молчал. قال فقال. Джабир говорит, и он сказал, то есть Умар. لَقُلَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Сейчас я что-то такое непременно скажу, чтобы рассмешить пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он увидел, что пророк, алейхи вассалям, сидит грустный, печальный, молчит, и говорит, сейчас что-то такое скажу обязательно, что рассмешит пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Факар, и сказал, я Расуляллах, لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَالَتْنِي نَفَقَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا. И он рассказал у посланника Аллаха, сообщить ли мне тебе о том, что бинт Хариджа, то есть супруга Умара, она попросила у меня нафака, попросила у меня содержание. Содержание не в смысле то, которое есть у Умара, а что-то сверх того, что у него есть. Попросила. Факумту или я поднялся к ней, фаваджа тунука, и пошлепал ее по шее. Фадахика Расулюллахи саллаллаху алейхи ва саллям. И улыбнулся, и засмеялся посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал, «Гунна хаули кама тара ясальнани нафака». Тогда пророк, алейхиссалату, сказал, «А вот они вокруг меня, как ты видишь, они тоже просят у меня содержание». То есть больше того, что есть, что может дать пророк, алейхиссалату ва саллям. И пророк сам сидел грустный, печальный, молчал. Факама Абу Бакр иля Аиша яджунукаха. И встал тогда, поднялся Абу Бакр, подошел к Аише и пошлепал ее по шее. Факама Умар иля Хафсата яджунукаха. И поднялся Умар к Хафсе, то есть к его дочери, к своей, и пошлепал ее по шее. Килягума якул, и оба они при этом говорили, тасальна Расуля Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям алейса инда. Вы просите у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям того, чего у него нет? Факульна валлахи ля насалю Расуля Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям шейн абада алейса инда. И тогда они сказали, то есть жены, клянемся Аллахом, мы не будем просить у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, не просим у него ничего, никогда не будем просить то, чего у него нет. Затем пророк, алейхиссалату вассалям, отдалился от них на месяц или на 29 дней. На месяц или на 29 дней. Не имеется в виду, что есть сомнение от передатчика, месяц или 29 дней. Просто месяц, который составил тогда сколько? 29. Потому что месяц может быть 29 дней, может 30 дней. Сумма назарат алей азир ая. Потом был ниспослан ему этот аят. Я юн набию кулли азваджика. О, пророк, скажи твоим женам. Хатта балаг до тех пор, пока не дошел до слов. Лиль мухсинати мин кунна аджран азима. Уготовил Аллах для благодеющих из вас великую награду. Аяты, которые мы с вами уже приводили. Помните в первом хадисе. Кали, Джабир говорит, фабада би Айша. И начал пророк алей саратусам с Айши. Факали сказал, я Айша. У Айша. Инни уриду ан арида алейки амран ухиббу алла таджали фи. Я тебе предложу некую вещь, некое дело, и я хочу, чтобы ты не спешила с ним. Хатта тасташири абавейк, пока не посоветуешься с твоими родителями. Калят ва ма хуа я расул Аллах. Иша ответила, а что это за дело, посланник Аллаха? Фатала алейха аля. И прочел тогда ей пророк алейхиссалату вассалям аят. Какой аят? О выборе. О выборе. Калят афика я расул Аллах сташиру абавей. Тогда Аиша сказала, о посланник Аллах, в отношении тебя я буду советоваться с родителями. По твоему поводу я буду советоваться с родителями. Балахтару Аллаху расулу ваддар аль-ахира. Нет. То есть не буду советоваться, я выбираю Аллаха, его посланника и вечную жизнь. وَاسْأَلُكَ لَا تُخْبِرَ مْرَاتَ مِنْ نِسَائِكَ بِلَّذِي قُلْتَ. Но я прошу тебя, не рассказывай, не сообщай ни одной из твоих жен о том, что я сказала. قَالَ لَا تَسْأَلُنِ مْرَاتُ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا. Но пророк сам ответил ей, любая женщина из них, если спросит меня, я непременно ей сообщу. То есть, если спросит, что сказала Аиша, обязательно скажу. Инна Аллах лям ябаасни муаннита валя мутааннита валякин баасани муаллимам муяссира. Аллах не отправил меня как усложняющего и побуждающего к чему-то сложному, но отправил меня обучающим, облегчающим. Итак, пришел Абу Бакр, попросил разрешения войти, вошел Умар, вошли, увидели пророка алейхиссалату вассалям, сидит, печальный, грустный. Сказано «ваджим». Что такое «ваджим»? «Ваджим» – это такая грусть, когда человек опечален, озабочен, так что даже не разговаривает. Это называется «ваджим» по-арабски. Понятно или нет? Это называется по-арабски «ваджим». Говорят «ваджама еджиму». То есть человек грустный. И, то есть они нашли пророка алейхиссалату печальным и молчащим. И сказал тогда, сказано, тут не сказано прямо, кто сказал, но мы из контекста понимаем, Умар сказал. Да, Умар сказал, потом есть версия имама Ахмада этого хадиса, где прямо сказал, что это Умар сказал, что рассмешу-ка я пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы как-то ввести в его сердце какую-то радость. И потом говорит, вот смотри, бинт Хариджа. И потом сказал, что вот она тоже, она попросила у него нафака, содержание, дать ему, ей то, чего у него нет. И как он ее наказал. Тут некая проблема есть, что Бараку фикум бинт Харидж. Некоторые лама говорят, здесь некая произошла путаница со стороны передатчика в отношении имени. То есть жена Омара, ее не звали так. Хорошо? Ее не звали так, это была жена Абу-Бакра. Поэтому либо человек, который эти слова сказал, это был Абу-Бакр, либо эти слова сказал Абу-Бакр, либо это передатчик перепутал имена. Аллаху Та'аля Алям. Тут не так принципиально, да, это факт, что Умар сказал эти слова. Непременно скажу что-то, что размешит пророк алейхиссалату вассалям. И здесь мы сделаем вывод с вами. Какой вывод? Что человеку, если он видит, что его товарищ или близкий, кто-то да, печальный из мусульман, нужно постараться как-то развеселить человека. Как-то снять с него эту печаль. Она попросила у меня содержание того дать ей, что, чего у меня нет дать ей. И я фаваджату унукаха. И я пошлепал ее. Сказал, унук, унук, это что такое унук? Это вот задняя поверхность шеи, да? Называется загривок, на задней поверхности шеи, называется унук по-арабски. Пошлепал ее. И пророк Сусын потом сообщил, что вот его жены, они тоже, собственно, почему они сидят и почему он грустный, они тоже просят у него содержание, дать им предоставить то, чего у него, саллаху салям, нет. И Абу-Бакр тогда поднялся сразу, Айш, Кайша, попытался ее наказать. Омар поднялся к Хафсе, при этом они говорили, что вы же, как вы просите у посланника Аллаха, саллаху салям, того, чего у него нет. Отсюда, как мы можем из этого контекста понять, что значит они все-таки побили, пошлепали Абу-Бакр свою дочь, а Умар свою дочь. Но, внимательно, у нас есть версия этого хадиса, у имама Ахмада приводится в Муснаде, где сказано, есть добавление, что пророк алейхиссалям не позволил им это сделать. То есть они хотели это сделать, пошлепать, хорошо, хотели, но пророк алейхиссалям не разрешил. Есть версия также этого хадиса, где сказано, что пророк саллям удержал руки. Абу-Бакр удержал руку Умара, не дав им это сделать. Как важно, я всегда говорю, да, повторяю слова уляма, важно изучать все версии хадиса, потому что они дополняют друг друга, разъясняют. А если ты не знаешь все версии, можешь сделать неправильные какие-то выводы, верно? Потом пророк саллям сказано, уединился, отдалился от своих жен. На сколько? На месяц или 29 дней. 29 дней, потому что месяц, вот этот месяц как раз он был 29 дней, поэтому пророк саллям отдалился. Сказал, что на месяц. Хорошо. Сказал, что отдалится на месяц. Прошло 29 дней, и пророк саллям пришел к своим женам и сказал им о том выборе, который приказывает Аллах предоставить им. Айша попросила пророка алейхиссалям никому не рассказывать, но он что ответил, что кто бы из них не спросил меня, из жен, я непременно скажу, что ты сказала. И сказал пророк алейхиссалям, потому что я не послан муаннитом. Что такое муаннит? Аннита – это значит затрудняющим. То есть создающим для людей какие-то затруднения. И я не послан мутааннитом. Мутааннитом – это что? Желающим ошибок для людей. Понятно или нет? Еще раз. Аннита – я не послал муаннит, то есть затрудняющим для них. А мутааннитан – это желающим для них каких-то ошибок или побуждающих их к чему-то ошибочному. И выводы, которые мы с вами можем сделать из этого хадиса баракулуфикум, ну, во-первых, здесь, конечно, довод ясный, четкий на превосходство, достоинство кого? Абу-Бакра и Умара, ради Аллаху Та'аля Анхума. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указан на то, что можно рассказывать что-то, какие-то там историю рассказать, какой-то случай рассказать человеку, если он грустный, чтобы развеселить его, снять с него печаль. Друг там твой, близкий какой-то человек, сделать это. Вы скажете, ну это же не пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал, это же сделал Умар, мы скажем. Но пророк алейхиссалату вассалям не возразил, одобрил это. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на адаб, благопристойность сподвижника в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше хадис нам указывает на адаб, на благопристойность жен в отношении их мужей. Жен в отношении мужей. Следующий вот из этого хадиса, что женщина, жена, она не должна просить мужа чего-то из того, чего у него нет. жена не должна просить мужа того, чего у него нет. Многие женщины где-то чего-то увидят и начинают мужа просить. То хочу, это хочу. Просить того, чего у него нет. И жена не должна создавать какие-то сложности для мужа по мере возможности в вопросе содержания и так далее. Дальше хадис указывает нам на то, что муж, если есть для этого какие-то основания, он может отдалиться от жены на сколько? Хадис указывает нам на сколько? На месяц. Да. Но из этого хадиса можно сделать вывод только про месяц, потому что больше здесь не сказано. Да? Если такая вещь, как Иля, когда человек там клянется, говорит, я не буду приближаться к своим женам, то мы что говорим здесь? Здесь у тебя два выбора. Да? Если это дошло до 4 месяцев, то тогда ты должен либо вернуть жену, то есть прекратить вот это свое отдаление, либо дать ей развод. Понятно или нет? То есть не больше 4 месяцев. То есть максимальный срок 4 месяца, потом либо возврат, либо развод, дать ей свободу. Дальше хадис нам указывает на фикх, понимание, которое было у Аиши, ее знание, на то, что Аллах Субхана ва Тааля давал ей свое содействие, направляя ее к наилучшему. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на то, что нужно облегчать для людей и не усложнять для них. По мере возможности мы должны облегчать людям. Конечно, если это не противоречит религии Аллаха Субхана ва Тааля. Что касается Шейх ибн Усаймин, рахимаху Тааля, давайте разберем, что он говорит по поводу этого хадиса. Он говорит, вот этот контекст, то есть текст этого хадиса, он такой наиболее полный, полнее, чем предыдущие хадисы. Какие полезные выводы из этого хадиса? Первый полезный вывод. Никто не имеет права войти к кому-то без разрешения, каким бы даже близким он ни был. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Я юлядина аману ля тедхулю буютан гайра буютикум». «О вы, которые верили, не входите в те дома, которые не являются вашими домами, хатта тастанису ва тусаллиму аля ахлиха, пока не попросите дозволения и не поприветствуете жителей этого дома». Второе вот из этого хадиса, что нет проблем, если люди сидят у дома, у дверей дома и ждут разрешения. Как в данном случае сподвижники сидели у дверей пророка, алейхиссалату вассалям, ожидая разрешения войти. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам достоинство Абу Бакра Сиддика, ради Аллаху Тааля, на высокое положение его у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему высокое положение? Что указывает на это? Что никому не разрешили войти, ему разрешили войти. И вот тут Шейх ибн Усаймин упоминает очень важное правило. Запомните его, оно очень важно. Особенно в разговоре с людьми, у которых есть проблема в вопросе сподвижников. Будь то шииты или кто-то в этом роде. Шейх ибн Усаймин говорит, знай, что каждый человек, который занимал высокое положение у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, у нас он тоже должен занимать высокое положение. Потому что мы любим этого человека ради Аллаха и в Аллахе. И если мы любим его ради Аллаха, значит, что получается? Тот, кто наиболее любим для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его мы обязаны любить больше. Один человек из шиитов объясняет ему заблуждение шиитов, достоинство Абу Бакра, Умара. Он говорит, вы знаете, я хорошо отношусь к Абу Бакру Умару, я люблю Абу Бакру Умара, но все-таки Али я люблю больше. Есть в этом проблема? Есть. Потому что тут не вопрос личной любви, здесь вопрос любви ради Аллаха Субхана ва Тааля. Если кто-то любимый для Аллаха, любимый для его посланника, то он тоже для тебя должен быть любимый. Следующий вывод из этого хадиса – достоинство Умара, ради Аллаху Тааля, разъяснение его положения – посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что когда он попросил разрешения войти, то ему было разрешено. Знай, что порочить Абу Бакра и Умара, это значит порочить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что это были самые близкие его сподвижники. Самые близкие к нему люди. Поэтому если кто-то порочит их, этих самых особых, близких людей, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тот непременно, значит, порочит кого? Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы сами знаете, в обычной жизни, если человек начинает порочить близкое окружение кого-то, значит, что он на самом деле хочет опорочить того человека самого, просто не решается сразу, так сказать. Да? Как так Пророк Сусын выбрал себе этих людей самыми близкими, а ты их порочишь? Это значит, ты порочишь посланника Аллаха Сусына, во-первых. Во-вторых, кто порочит Абубакра Умара, тот ставит под сомнение и порочит мудрость Господа миров. Как так? Для своего посланника, для самого почтенного перед Аллахом человека, выбрал Аллах из всех людей в качестве близких, в качестве самого близкого окружения, тех, которые, по мнению шиитов, являются скверными людьми. Это ставить под сомнение мудрость Аллаха. Как мудрый Аллах, Господь миров, для своего посланника, последнего из пророков посланника, для лучшего из людей, выбрал вот таких самых скверных в качестве сподвижников. Как это может быть? То есть вот из такой позиции вытекает много отвратительных, несостоятельных следствий. Следующий вот из этого хадиса, пророк алейхиссалату вассалям, хадис указывает нам то, что он человек, постигало его то, что постигает людей, в частности, какую-то подавленность, там, плохое какое-то настроение. Откуда этот вывод? Сказано, вошли что и нашли, что пророк алейхиссалату вассалям, он сидел, вокруг него его жены сидели, он был вадиман, всякий там был грустным, молчаливым. Почему он был грустным, молчаливым? Потому что у него были заботы, были переживания в душе, озабоченность, грусть. А какая, по какой причине? По какой причине? Причина дальше разъясняется, да? Потому что жены, они стали просить у пророка алейхиссалату вассалям дать им больше содержания того, чего не было у пророка алейхиссалату вассалям. Следующий вот из этого хадиса. Если ты видишь, что твой брат находится в таком состоянии, то следует сделать что-то такое, чтобы развеселить его и вселить радость в его душу, чтобы он посмеялся. Потому что Умар сказал, что я непременно что-то такое скажу, чем рассмешу пророка алейхиссалату вассалям. Ну, кто-то может поставить под сомнение, сказать, ну, как это странно такое, ты видишь, человек сидит печально озабоченный, у него там проблемы, и ты будешь ему что-то такое рассказывать, чтобы его смешить, как-то это странно. Шейх Ибн Усеймин говорит, на самом деле ничего странного в этом нет, и это сунна, потому что Пророк Сусым одобрил действия Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Тааля, это сунна. Следующий вот из этого хадиса дозволен из каких-то шуток, которые вызывают смех. Ну, как мы всегда говорим, в меру, да, в меру. Эти шутки, как соль, как приправа к пище, не переборщить. Не так, что все время человек смеется, смешит, да, постоянно хихихаха. Нет. Дозволен с каких-то шуток, чтобы посмешить, развеселить людей, для того, чтобы ввести радость в сердце твоего брата, особенно если ты видишь, что он какое-то у него настроение необычное, что он грустный. Следующий вот из этого хадиса. Удивительное совпадение здесь. Удивительное совпадение, которое заключается в чем? Что Омар в этот день как раз его жена попросила у него тоже что? Содержание. Больше того, что у него было. И он пришел пророк алейхиссалату вассалям и рассказывает ему это. И тут и пророк алейхиссалату вассалям говорит, и они чего сидят вокруг меня, то же самое. То есть они просят меня дать им больше. То есть так удивительное такое здесь совпадение по воле Аллаха субхану тааля, его мудрости. Следующий вывод из этого хадиса, хадис указан на дозволенность смеха, что можно смеяться, что это не противоречит приличию, приличному поведению, потому что некоторые люди говорят, смеяться нельзя, максимум только улыбнуться можно, смеяться запрещено, нет. Это не является чем-то противоречащим приличию. Хотя, конечно, в основном пророк алейхиссалату вассалям не смеялся, а улыбался, но иногда и смеялся, как это указывается в данном хадисе. От чего посмеялся пророк алейхиссалату вассалям? От того, как поступил Омар, радиаллаху тааля, или из-за того, что вот такое совпадение произошло? Аллаху аль. Шейх Ибн Усеймин говорит, может быть то, может быть это. Хорошо. Может быть, пророк алейхиссалату вассалям посмеялся поведению Омара, что он такой строгий, такой резкий, то, что он так себя повел. Посмеялся пророк алейхиссалату, может быть, из-за этого. Ну и также весьма велика вероятность, что посмеялся пророк алейхиссалату, потому что так совпало. То, как поступила жена Умара, с тем, как поступили жены пророка алейхиссалату вассалям. Следующий вот из этого хадиса, дозволенность упомянуть подобные случаи, чтобы утешить другого. То есть другому говоришь, и со мной так же, и у меня так же. И другой утешается человек, да? И не только у него такое, и у меня такое. Дозволенность вот так вот упомянуть какие-то похожие случаи, события, чтобы утешить людей. Пророк, алейхиссалату вассалям, здесь Умару рассказал, что случилось со стороны его жен. Нечто похожее на то, что случилось со стороны жены Умара. Следующий вывод из этого хадиса. Икрар, то есть молчаливое одобрение пророком, алейхиссалату вассалям, какой-то вещи указывает на то, что это дозволено. Хорошо. Ибн Усаймин приводит здесь примеры того, что как Умар поступил, да, Абу Бакр там потом встал, как он Аишу хотел наказать, там, наказал, да, и Умар наказал, и пророк сарам ничего не сказал, говорит, то это указывает на дозволенность. Отсюда выводит общее правило, что если пророк сарам молчит о чем-то, что при нем происходит или говорится, то это указано на дозволенность этого. Единственное, как мы сказали, здесь какое уточнение, что пророк сарам на самом деле не дал Умару и Абу Бакру пошлепать их дочерей. Да, пророк сам удержал за руку, пророк сам запретил это делать, как сказано имам Ахмада в его версии. Дальше. Следующий вывод, смотрите, тоже какой хороший, что человек, если он что-то делает, то ему желательно упомянуть причину этого. Если ты воспитываешь какого-то человека, применяешь к нему какую-то меру воспитания, то нужно непременно упомянуть причину, которая тебя побудила к этому. Почему ты это делаешь? Потому что, во-первых, это будет убедительнее для того, кого ты воспитываешь. Во-вторых, он больше к этому не вернется в будущем. Откуда взяли этот вывод? Абу Бакр и Умар же не просто хотели пошлепать своих дочерей, а они это делали, объясняя почему. Что они сказали? Вы просите посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, того, чего у него нет? Следующий вот из этого хадиса, внимательно. Хадис указывает, говорит Ибн Усаймин, на то, что женщина, если муж впал в состояние и'сар, что такое и'сар? И'сар. Бедность. Невозможность предоставлять необходимое содержание. Иасар. Если он впал в такое состояние, то у нее нет автоматического права на фасх, на расторжение. На расторжение этого брака. Другое дело, она пойдет к кадию, там будет говорить, там, или там с мужем говорить, да, давайте мне там содержание как-то дать, вопрос поставить перед кадием. Но так, что у нее автоматически есть непреложное право все расторгнуть брак, раз не можешь, все, брак расторгается, нет. Потому что здесь, внимательно, Ибн Усаймин говорит, если бы иасар, то есть тяжелое материальное положение мужа, означало бы полную тут свободу расторжение брака, и что это уже фасх, то тогда какой бы был бы смысл требовать от мужа, потом там предоставление выбора им, если хотите, оставайтесь, если автоматически это фасх, если у женщины автоматически есть право на фасх, и это будет расторжение брака, да зачем тогда выбор им предоставляется? Значит, пока все равно, что бразды правления в этом вопросе у кого? У мужа. То есть, еще раз, иасар. Что такое иасар? Материальное положение мужа тяжелое не означает, что автоматически у жены что есть право на фасх, на расторжение брака. В этом вопросе, говорит Ибн Усаймин, есть разногласия среди ученых. И тут можно назвать такие случаи. Первый случай, первый вариант. Женщина выходит замуж за человека какого-то, зная, что он муасир, что у него тяжелое материальное положение. Она знает. Вот тут, говорит Ибн Усаймин, у нее нет выбора. У нее нет выбора. Она же, зная об этом, вышла за него замуж. В этом вопросе, конечно, нет единодушия среди ученых. И многие уляма говорят, нет, у нее есть право, потому что вот этот вопрос содержания, он встает каждый день заново, возобновляется. И если она вначале, там, в первый день не была довольна, но на второй день она уже может быть что не согласна с этим, и поэтому что может потребовать расторжения брака. Ибн Усаймин говорит, нет, такое возражение оно не годится. Почему? Потому что иасар, то есть бедность, тяжелое положение, при вступлении в брак было известно, как недостаток этого мужа, как его айб, и она согласилась с этим недостатком при заключении договора, значит, она уже не может требовать, что? Расторжение брака. Понятно или нет? Итак, это первый вариант, когда что? Выходила замуж уже, зная. Ей было сказано, вот положение у меня такое. Да, она согласилась и вышла замуж. Второй вариант. Если, когда выходила замуж, то он был богат, но потом он обеднел. Да, стал вот таким вот материально несостоятельным. А когда выходила замуж, он был гани, он был богатый. После этого впал в состояние иасар. Может ли она требовать расторжения никаха? Шейх Усаймин говорит, два мнения среди уляма по этому вопросу, но правильное мнение, что нет. Она не может требовать. Почему? Потому что слова Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, в суре Талак, «Леюн фигзу саати мин саати». Тот, кто обладает достатком, пусть тратит, то есть расходует из своего достатка. «Ва ман кудира аля ризкихи фальюн фиг мимма атаху Аллах». А тот, чей риск, чье пропитание ограничено, средства ограничены, пусть тратит из того, что дал ему Аллах. «Ля юкалифу Аллаху нафсан илля ма атаха». Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме того, что ей даровал. «Саяджаль Аллаху баъда усри юсра». Аллах устроит после тягости легкость. И этот аят, он имеет общий смысл, поэтому не имеет права, говорит Шейх Усаймин. И потом, если человек, предположим, богатый, он обеднел, но он содержание может давать. Но это не содержание богатого человека. Но содержание все равно может давать. Сможет она просить расторжения брака? Нет. Также, если человек бедный, ну, вообще он совсем обеднел, он тоже не может. И потом, говорит Шейх Усаймин, если открыть вот эту дверь, если открыть эту дверь, то будет много порчи, много вреда, говорит он. Потому что вопрос имущества – это такой вопрос. Деньги приходят и уходят. Приходят и уходят. И сколько людей, которые сегодня бедны, завтра становятся богатыми. Или наоборот, которые сегодня богаты, завтра становятся бедными. Если из-за всяких вот таких материальных каких-то сдвигов в семье все сразу будут получать фасх, Шейх Усаймин говорит, будет много вреда. Конечно, в этом вопросе, что есть мнения, там и ситуации разные. В любом случае, решается этот вопрос, если муж и жена не могут его решить, решается через кого? Через хадия, через судью. Следующий вот из этого хадиса, хадис указан на то, что можно клясться, даже если не просят у тебя клятвы, если ты хочешь подтвердить свое сообщение какое-то. Даже если у тебя не требуют клятвы, можно поклясться. Но только при условии каком, что в этом есть нужда. Не так, что все время человек клянется. Нет, клясться можно, даже если у тебя не просят клятву, можно. Но если в этом есть польза, есть какая-то нужда. Откуда этот вывод? Жены Прокосовым что сказали? Валлай ля насалю расул Аллай саусам шейн абадалейся айндаву. Клянемся Аллахом, не будем просить никогда у посланника Аллаха того, чего у него нет. Кто-то нас спросит, то есть можно клясться вот так, когда у тебя не просят клятву, вот так безоговорочно, безусловно? Нет, говорит Шейх Усаймин, нет. Мы не разрешаем вот так вот безусловно, мы говорим разрешено, без требования у тебя клятвы разрешено клясться, но когда? Когда есть в этом нужда, когда есть в клятве нужда, чтобы того, кому ты говоришь, чтобы он успокоился, чтобы он поверил, чтобы не сомневался или по каким-то другим причинам. Понятно или нет? Понятно. Следующий вот из этого хадиса, что можно клясться без истисна, без исключения. О чем идет речь? Без слов иншаллах, не говоря иншаллах. Потому что жены Прокосу СМК сказали, клянемся Аллахом, никогда не будем просить. Они не сказали иншаллах, да, просто сказали, клянемся Аллахом. Хорошо, теперь вопрос такой. А в чем состоит вот этот доказательный аспект? То есть где, каким образом хадис доказывает то, что мы сказали? Вот эти два вывода. Какие два вывода? Можно клясться без требования поклясться и... Можно клясться без чего? Без упоминания слов иншаллах, без упоминания вот этой оговорки. Где доказательный аспект? Как доказывает этот хадис? Почему? А? Потому что Айша и Хафса это сделали или по какой-то другой причине? По другой причине. Какой причине? Что Пророк саллям одобрил их действия. Понятно или нет? Молчанием своим. Он не высказал им порицание. То есть доказательный аспект здесь не в том, что Айша это сделала или Хафса сделала, а в том, что они сделали это при пророке саллаллаху алейхи ва саллям, и он это одобрил молчанием. не высказав порицания. Это причина, это доказательный аспект. Следующий вот из этого хадиса, что можно делать такую вещь, как и'тизаль. Что такое и'тизаль? Отдаление от жен с целью воспитания, потому что пророк алейхи салату вассалям сделал это на месяц. И вот это доказывает нам то, о чем мы сказали с вами до этого, что и'сар, внимательно, и'сар, то есть то, что человек обеднел и не может давать нафака, не предоставляет женщине свободу расторжения брака. Ибо если мы, то, что муж не может дать ей содержание, то, что он обеднел, это означало бы, что у нее есть свобода тогда все расторгнуть брак, тогда не имел бы муж права как-то ее наказывать, применять к ней какую-то меру воспитания. А пророк алейхиссалатусам применил воспитательную меру какую? Отдалившись от них на месяц. Понятно или нет? Дальше слова «месяц» или «29 дней». «Месяц» или «29 дней», Шейль Усамин говорит, это, как видится, не сомнение от передатчика, а это просто, что месяц он был 29 дней. Пророк алейхиссалату вассалям, он вышел из этого места, где он уединялся, из этой своей беседки, из этой хижины, по прошествии 29 дней. И сказал пророк алейхиссалату вассалям, «Инна шару тису майшрун», поистине месяц 29 дней. То есть пророк алейхиссалату вассалям узнал, что этот месяц, он составил 29 дней, поэтому вернулся к своим женам. И пророк сам, как вы знаете, он указал, что «Шагар аказа, ваказа, ваказа». Месяц может быть вот так, вот так, вот так, показав 30, хорошо? А потом «Или вот так, вот так, вот так», показав по 10, но в последний раз, что загнув один палец, то есть 29. Месяц может быть 30 дней, а месяц может быть 29 дней. Следующий вот из этого хадиса, внимательно. Неспослание Кур'ана, оно происходило двояко. Это называется ибтидаи и сабаби. Неспослание ибтидаи, то есть изначально, без какой-то либо причины, Аллах неспослал какой-то аят. Без причины. А были аяты, которые неспосылались в связи с какой-то причиной, по какой-то причине. Откуда мы взяли это? Сказано, а потом был неспослан аят, я юан-наби, о пророк. То есть по вот этой вот причине. Итак, аяты некоторые неспосылаются по причине, а некоторые без какой-то для этого причины. Понятно? Изначально сами неспосылаются Аллахом Субхану, они неспосылались. Хорошо, для чего нужно знать причину неспослания аята? Какая польза в том, чтобы не знать причины неспослания аята? Много, Шейбн Усамин говорит, пользы в этом, но самая важная польза, что если мы знаем причину неспослания аята, мы можем понять смысл, что имеется в виду. Помните, мы с вами проходили когда хадж. Аллах Субхану Тааля что говорит про Софа и Марва? «Инна Софа валь Марва тамин шаайри Илля». Поистине Софа и Марва это из обрядовых знамений Аллаха. «Фаман хаджаль бейта ва итамара фаля джунаха алей и ятавафа бихима». Тот, кто совершает хадж, каби или умру, то нет на нем греха, если он обойдет между ними. Если взять этот аят, что может показаться? Фаля джунаха, нет на нем греха. Что обход между Сафой и Марва, это дозволено. Понятно или нет? Самый близкий смысл, который приходит на ум. Аллах говорит, нет греха обходить между ними, между Сафой и Марва. Нет греха, значит, можно. Но ведь обход между Сафой и Марва, у него хукам положение недозволенность. А хукам его какое? Что это столб, это рукан, это обязательно. Понятно или нет? А как тогда? Тот, кто не будет знать причину неспослания аята, так и подумает, что просто дозволено. А на самом деле обязательно. А причина неспослания аята какая была? Что там на Сафа и Марва стояли идолы раньше. И вот этот обход между Сафа и Марва, это был обряд во времена джагилии, связанный с идолопоклонством. И поэтому сахаба, когда приняли ислам, совершали хаджи умру, ансары, у них было некое опасение, как так, мы во времена джагилии тут ходили между Сафой и Марвой, между этими идолами, а сейчас тоже можно ходить, сейчас тоже мы будем ходить. Понятно? И поэтому Аллах Субхану сказал, что нет греха. То есть, что это означает нет греха? Не хуком, что это просто дозволено, а что нечего что опасаться и бояться. Понятно или нет? И подчеркивает, что это не просто дозволение обходить, а что это именно что? Обряд, который обязательно, мин шаайр илля, Аллах Субхану говорит, из обрядовых знамений Аллаха, ва ман юазим шаайр Аллаха, фа инна мин тақвал кулуба, кто возвеличивает обрядовые знамения Аллаха, то это из богобоязненности сердец. Как бы то ни было, знание причины неспослания аята помогает понять смысл этого аята. Также, Если человек знает причину неспослания аята, какой вывод он может сделать? Это указывает на то, что Аллах Субхана ва Тааля произносил Кур'ан тогда, когда его не спосылал. Это очень важный вывод акиды. Потому что заблудшие, они говорят, что Аллах не произносил Кур'ан всякий раз перед его неспосланием, а что это некая древняя изначальная речь Аллаха Субхана ва Тааля, которая с сущностью Аллаха Субхана ва Тааля, не было такого, что Аллах произносил, и Джибриль слышал от него, и потом передавал Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. То, что у аята есть причина неспослания, указывает на то, что Аллах произносил это каждый раз при неспослании. Потому что, если есть причина, внимательно, аят неспослан в связи с этой причиной. То есть аят – это следствие, понятно, произнесение Аллаха, следствие вот этой вот причины. Следствие, оно бывает всегда, что после причины, верно или нет, а не до нее. Это указано на то, что Аллах, Субхану ва Тааля, произносил Кур'ан тогда, когда его не спосылал. Ясно, иншаллах? Но в самом деле, Аллах, Субхану говорит, «Кад сами Аллах кавлит суджалю кафизауджа». Услышал Аллах ту, которая пререкается с тобой о своем, припирается с тобой о своем муже. То есть она сначала пререкалась, Аллах смотрел, услышал, и потом не спасал эти слова. Верно? А не так же, что она еще, эта женщина не создана была, уже Аллах сказал, Аллах слышал. Понятно или нет? Дальше, что еще из этого вытекает? Что речь Аллах Субхана ва Тааля, внимательно, речь Аллах, калямуллах, она относится к атрибутам действия, если смотреть на отдельные ее проявления. Би'тивари ахадии. С точки зрения отдельных проявлений, речь Аллаха является атрибутом действия. Атрибутом действия. Суифатуль аф'аль. Понятно или нет? Мин суифат аль-фи'лия. И речь Аллаха также является из атрибутов сущности. Мин суифат азатия. Суифату зат. То есть, если кто-то спросит вас, речь Аллаха, калям Аллах, это атрибут действия, суифа фи'лия, или это атрибут сущности, суифа затия. Чем отличается затия от фи'лия? Затия – атрибуты сущности, постоянно присущие Аллаху Субхану, атрибуты, хорошо, которые не связаны с его волей, а они все время присущи Аллаху Субхану. Как, например, атрибут жизнь, величие, да, Аллаху Субхану и так далее. А есть атрибуты действия. Это те атрибуты, которые связаны с его волей. Они проявляются тогда, когда хочет Аллах Субхана ва Тааля. Понятно? Так вот, это атрибуты действия или атрибут сущности, речь. С точки зрения своей основы, это атрибут сущности. То есть Аллах Субхана ва Тааля, ему присущий этот атрибут речь всегда и постоянно. Понятно или нет? То есть, это способность, это могущество говорить всегда было у Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах всегда был мутакаллим. Аллах Субхана ва Тааля всегда что говорил, и это атрибут, он постоянный. Так же, как Аллах Субхана ва Тааля всегда создатель. Аллах Субхана ва Тааля халик. Правильно? Не было такого времени, когда Аллах Субхана не был создателем. Так и это, атрибут речи, постоянный атрибут Аллаха Субхана ва Тааля, присущий ему постоянно, то есть атрибут сущности. Каждый раз, когда Аллах Субхана ва Тааля создает что-то, то говорит «кун, будь». Говорит слово «кун», «будь», и это возникает. Это значит, что в своей основе этот атрибут – атрибут сущности. Аллах Субхану мутакаллим, Аллах говорящий. Понятно или нет? Мутакаллим. Но с точки зрения отдельных проявлений, мы говорим, это атрибут действия, потому что Аллах говорит тогда, когда хочет. Это связано с его желанием. Когда Аллах хочет, тогда и говорит. Когда хочет, не говорит. Понятно или нет? Значит, отдельные проявления по воле, по желанию Аллаха Субхану ва Тааля, значит, атрибут действия. А как самоспособность говорить, то, что Аллах говорящий, это атрибут чего? Сущности. И в хадисе сказано, «Васаката анашья», и Аллах умолчал о некоторых вещах, «Рахматам бикум», в качестве милосердия к вам, «Гайра нисьяна», не потому что забыл, «Фаля табхасу анна», поэтому не доискивайтесь до этих вещей. Аллах умолчал о чем-то. То есть Аллах о чем-то хочет говорить, о чем-то хочет не говорить. Ясно? Дальше, смотрите. Аяты, которые здесь привел передатчик, он не привел их полностью. А как сказал? Начало аята и потом что? Окончание аятов. так иногда говорят для сокращения, просто говорят «и сказал», приводят какие-то слова до слов таких-то. Следующий вот из этого хадиса, хадис разъясняет нам высокое положение Айша радиаллаху тааля у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, потому что он начал предоставление выбора с нее, хотя она была самая младшая по возрасту из его жен. Но из-за ее высокого положения у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, он начал с нее, потому что никто с ней не мог сравниться в любви посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, к ней. Следующий вот из этого хадиса. Фикх, понимание, которое было у Айша, знание, ее достоинство, рады Аллаху Тарана, потому что она сказала посланник Аллаха, по поводу тебя разве я буду советоваться с родителями? То есть это невозможно. Это невозможно. Зачем я буду советоваться? Я не буду советоваться. Этот вопрос, он значение отрицания. То есть не может быть такого, чтобы я по поводу тебя, посланник Аллаха, советовалась даже с родителями, уже не говоря про других кого-то. Следующий вот из этого хадиса. Дозволено сделать что-то, что воспрепятствует какой-то вещи, которой ты опасаешься. Пророк, алейхиссалату вассалям, боялся, что может Айша, она поспешит, что она выберет расставание. Да? Боялся пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому что сказал ей? Сказал, я хочу, чтобы ты не спешил, пока не посоветуешься с родителями. Поэтому, если ты боишься со стороны какого-то человека, что он в чем-то поспешит, что тебе не нравится, сделает что-то, что тебе не нравится, тогда ограничь, скажи, например, подожди. Вот он у тебя спрашивает совет, или ты что-то говоришь ему, подожди, посоветуйся вот с тем-то. Или истихару сделай. Сделай истихару, попроси у Аллаха, субхана ва тааля, для тебя правильного выбора. Подожди и так далее. То есть, если есть опасения, что что-то случится, чего ты боишься, что тебе не нравится, то тогда что? Делаешь что-то такое, что удерживает, ограничивает на какое-то время. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на знание и понимание Айши с той точки зрения, что она сказала, понимание ее смекалку, что она сказала, никому из женщин твоих не говори то, что я сказала. Почему? Потому что если он им расскажет про хадис, что сказала Айша, то они за ней последуют в этом. А если он не сообщит, то может быть кто-то из них выберет расставание и выберет дунья. Может быть. Это вероятность, почему Айша так сказала, но, говорит Шейх Мусаим, с моей точки зрения, это маловероятно. Потому что есть другая вероятность, что она попросила, она хотела, чтобы Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям это скрыл от других жен, просто чтобы не упоминали о ее достоинствах, о ее положении, ради Аллаху Тарана. А следующий вот из этого хадиса, внимательно, если кто-то просит у тебя не рассказывать о чем-то, скрыть что-то, но ты видишь пользу в том, чтобы об этом рассказать. Пользу не то, что корысть твою какую-то, да, поболтать хочется там. Нет, пользу религиозную. Ты видишь в этом пользу религиозную. В том, чтобы это рассказать, то расскажи. Расскажи, даже если он попросил тебя там не говорить. Потому что она попросила Айша, пророка Сусса, не рассказывать. Но он что сказал? Он сказал, любая из жен, которая меня попросит рассказать, я обязательно ей расскажу. Обязательно расскажу, сказал он. Хотя Айша просила не говорить. Наподобие этого что можно привести? Какой пример? Муаз, ради Аллаху Тарана. Когда Пророк Сусам сказал ему про достоинство таухида, так, право рабов перед Аллахом, право Аллаха над рабами. Помните? Не наказывать тех, которые не передают ему сотоварищи. Муаз спросил, что рассказать мне людям, обрадовать ли их. Что Пророк Сусам сказал? Нет, не сообщай им это, фаэт такилю, потому что они понадеются на это, оставят деяние. Ну, откуда мы тогда с вами узнали этот хадис? Значит, Муаз рассказал перед смертью. Рассказал. Почему? Потому что видел в этом пользу и боялся греха сокрытия знания. И поэтому рассказал об этом, альхамдулилля. Ну и еще один вывод, который упоминает Шейх Усаймин, это то, что пророк, алейхиссалату вассалям, он был отправлен с религии прямоты и ясности, с прямым, ясным, четким разъяснением, что пророк, алейхиссалату вассалям, он не вызывал каких-то сложностей, трудностей у людей, не побуждал их к чему-то сложному. Не делать что-то такое, что может стать причиной ошибки для людей. Предельная простота в донесении, ясность, четкость, понятность. Откуда мы взяли это? Пророк Сусам говорит, я не буду никого, что ни для кого создавать никаких сложностей. И делать такое, что вызовет у них какую-то ошибку. Разъяснил пророк, алейхиссалату вассалям. Отсюда мы с вами понимаем, что это религия, с которой отправлен посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это очень важный вывод, это религия ясности, в которой нет никаких петляний, там неясности, все четко, ясно, понятно. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Валякин ба'сани муаллиман муяссира», но отправил меня Аллах обучающим, облегчающим, саллаллаху алейхи ва саллям. Это что касается сегодняшнего урока. هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين